В эфире специальный аналитический выпуск «Большой игры». Только что в особняке, в поместье неподалеку от Сан-Франциско завершилась важная встреча президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина. Эта встреча была в контексте сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества, но, тем не менее, в силу важности этой встречи для Соединенных Штатов и для Китая, эта встреча была организована в особом месте, в особое время, и ей придавалось, пожалуй, в Соединенных Штатах, по крайней мере, даже большее значение, чем самому заседанию АТС. С нами сейчас по скайпу Нельсон Вонг, президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований, ведущий китайский специалист по международным отношениям. Профессор Вонг, приветствуем вас и спасибо за ваше время.
Спасибо, Дмитрий. Для меня всегда большая честь участвовать в вашей программе.
Профессор Вонг, как вы знаете, только что закончилась весьма важная встреча президента Байдена и председателя Си Цзиньпина. Она проходила на полях заседания АТС в Сан-Франциско, но, в общем-то, эта встреча была в отдельном месте, в специальном поместье неподалеку от Сан-Франциско, и ей придавалось значение, пожалуй, даже больше, чем самой пленарной встрече АТС. Я хочу вас спросить, как оцениваются результаты этой встречи в Соединенных Штатах? Произошло ли на этой встрече что-то, что особенно порадовало, что-то, что вызвало особенную озабоченность, и вообще до какой степени эта встреча была такой, как ожидали в Пекине?
Мне кажется, что в целом встреча между председателем Си Цзиньпином и президентом Байденом, в принципе, в Китае была воспринята достаточно позитивно. Все знают, что отношения между нашими двумя странами в последнее время находились на очень низком уровне, пожалуй, самом низком за последние несколько десятилетий. Так что я бы сказал, что эта встреча была особенно важна, поскольку Китай и США — это крупнейшие мировые экономики, и поэтому отношения между нашими странами влияют на весь мир и сказываются на глобальной политике, на глобальной экономике. И очень многое зависит от того, в каком направлении мы движемся. Поэтому, по большому счету, можно, наверное, сказать так. Если лидеры двух стран могут встретиться, сесть и поговорить, если они могут поддерживать диалог, то это хорошо, хорошо для всех. Так что я бы не стал сейчас акцентировать внимание на том, сколько соглашений было подписано, сколько договоренностей удалось достичь. Важно, так сказать, в целом, что встреча сама по себе состоялась. Поэтому в Китае сейчас об этом говорят. И даже во времена Холодной войны, вы знаете, ведь Советский Союз и Соединенные Штаты продолжали поддерживать контакты друг с другом. Так почему же, если вдруг Китай и США перестанут общаться между собой на уровне стран? Это ведь будет опасно. Поэтому с этой точки зрения я бы сказал так, что эту встречу нужно воспринимать позитивно.
Ну, как вы знаете, президент Байден сказал, что это была одна из самых конструктивных встреч, которая у них была когда-нибудь с председателем Си Цзиньпином, а у него было у Байдена много с ним встреч, еще начиная с того периода, когда Байден был вице-президентом Обамы. С другой стороны, по заключении встречи, когда Байдена спросили на пресс-конференции, по-прежнему ли он считает Си Цзиньпина диктатором, Байден сказал: «Да, я считаю, потому что у них коммунистическая система в Китае, и он ее лидер». И я понимаю, что поскольку Байден делал подобное заявление раньше, ему трудно было уйти от этого вопроса. Но, тем не менее, он, конечно, мог от него уйти. Он мог просто сказать, знаете, мы только что закончили важные переговоры, и это не тот момент, когда я хочу давать характеристику китайскому лидеру. Или просто посмеяться и сказать, знаете, многое чего мы говорили друг про друга, а сейчас у нас были конструктивные переговоры. А он сказал то, что он сказал. И вот как это воспринимается в Китае? Что это просто оговорка пожилого человека или что это что-то более значимое?
Ну, я-то лично не думаю, что это вызовет какие-то особенно большие протесты со стороны Китая. На самом деле, фактически, такого рода высказывания можно игнорировать. Президент Байден — это же президент другой страны, это совершенно другая система. Поэтому требования политкорректности мы в любом случае в Китае этого не понимаем и не придаем этому такого большого значения. С другой стороны, председатель Си Цзиньпин в ходе вступительного слова сказал кое-что очень важное. Он сказал, что отношения между нашими двумя странами необходимо развивать, о них необходимо заботиться. И нужно понимать, что США не могут со своей стороны ожидать, что они изменят Китай. И Китай со своей стороны тоже не собирается заставлять Америку меняться. Две страны должны научиться сосуществовать. Вот к чему нужно стремиться. Наша планета достаточно велика, чтобы на ней уместились обе наши страны. Но проблема вот в чем. США, пожалуй, пока что не готовы принять тот факт, что придется сосуществовать с другой страной, которая активно, динамично развивается, набирает экономическую силу, да, пожалуй, и политическую силу тоже. Так что это вопрос восприятия. Пока не придет тот момент, когда американская элита, американский мейнстрим изменят свой подход и созреют. Вот когда они созреют, тогда, я думаю, придет время для того, чтобы наши отношения стали лучше. А пока что все, что происходит, пожалуй, единственное, на что мы можем надеяться, это как-то сглаживать имеющиеся противоречия, удерживать наши отношения от разлада и от хаоса, для того, чтобы это не приводило к кризисам. Но самое главное сейчас вот это. Самое главное, чтобы американцы научились уважать Китай.
Я согласен, что не надо уделять слишком много времени и внимания этому заявлению Байдена, этому грубому заявлению Байдена в отношении китайского лидера. Вот если бы так сказал бы лидер Китая или лидер России, то это бы что-то значило очень существенное. А в американской политической культуре, особенно если вы говорите о администрации Байдена, но они просто считают, что можно сказать все, что угодно, и у них есть право, потому что они такие важные, такие особенные. Больше, конечно, меня беспокоит то, что произошло на самих переговорах. Был ли реальный прогресс, не прогресс на уровне договориться, давайте дальше беседовать, а прогресс на уровне каких-то конкретных договоренностей по основным вопросам, в том числе, конечно, Тайвань.
Насколько я понимаю, обсуждались четыре темы. По четырем темам была достигнута какая-то договоренность. Первое – это диалог между военными. США со своей стороны тоже к этому стремятся, и китайские военные, и американские военные. У них должен быть какой-то механизм для того, чтобы возобновить контакты между собой, потому что эти контакты прервались, и довольно долгое время, в силу очевидных причин, их не было. Поэтому возобновление этого механизма, этого диалога между двумя армиями — это довольно важный шаг. Это нужно для того, чтобы избежать каких-то кризисных ситуаций, каких-то конфликтов, основанных на неправильном восприятии оппонента. Это первое. Второе — это сотрудничество по вопросу наркотиков, борьба с наркотиками. Это второй момент. Третье — это Соединенные Штаты и Китай согласились увеличить количество перелетов, начиная со следующего года, с начала следующего года, будем надеяться, и потом расширить программы по обмену между учеными, по культурным обменам и также между бизнесменами с обеих сторон. Расширить деловые контакты. Вот в основном те соглашения, которые были достигнуты, те договоренности, к которым удалось прийти в ходе встречи. Но я все-таки хочу сказать, что на встречах такого уровня это вполне естественно, что обе стороны готовят длинный список пожеланий, хотелок, чего бы им хотелось. И у Китая тоже есть такой список. И во главе этого списка всегда стоит Тайвань. Китай хочет, чтобы США перестали вооружать Тайвань, перестали использовать Тайвань в качестве оружия и не вмешивались во внутрирегиональные вопросы, в территориальные споры по поводу некоторых островов в Южно-Китайском море, например, и так далее. Тут все упирается в разницу во взглядах, потому что мы считаем, что все эти споры, да, они существуют, но как их лучше всего решить? Лучше всего это предоставить непосредственным участникам этих споров самостоятельно разобраться со всеми этими противоречиями. Поэтому мы ведем диалог с нашими соседними странами, потому что у любой проблемы есть предыстория. Но вот что нам не нравится, так это когда такая страна, как, например, США, приходит в Тихоокеанский регион, Западно-Тихоокеанский регион, с другого конца Тихого океана и начинает вмешиваться в наши региональные дела. Вот это Китаю не нравится. Такие действия Китай воспринимает с настороженностью. Ну а что касается Тайваня, то Китай много раз очень четко обозначал свою позицию. Это внутреннее дело, и мы отвергаем подход, принятый со стороны США, так называемый подход стратегической неопределенности. Есть и другие вопросы, по поводу которых США выражают недовольство. Например, американцам не нравится, что китайские власти выделяют субсидии некоторым китайским компаниям. Они утверждают, что таким образом нарушается принцип честной конкуренции. Но давайте не будем забывать, что и американские власти со своей стороны делают ровно то же самое. За последний год, пытаясь конкурировать с Китаем, американские власти тоже дали своим компаниям очень значительные субсидии. Поэтому такого рода проблемы, они за одну встречу не решаются. Естественно, очень важно отметить, что между нашими странами были созданы несколько специальных комитетов, несколько специальных рабочих групп по торговле, по мониторингу. Есть и другие. Есть целый ряд комиссий, которые были созданы по самым разным темам. О чем это говорит? О том, что обе страны понимают, насколько важно поддерживать активный диалог друг с другом, а не просто сидеть молча.
Когда вы смотрите на сообщения в американской печати о результатах переговоров, интересно не только, что говорят, были предметы дискуссии, но и то, что не упоминают. И не упоминают практически Украину и конфликт вокруг Газы. Правда ли, что это не было важной темой для обсуждения, И если нет, то почему, вы думаете, американская страна не поставила эти вопросы, которые весьма важны для Вашингтона на данном этапе?
Вы знаете, я не знаю, обсуждались ли эти вопросы в ходе встречи, но даже если они поднимались, я все-таки думаю, что было бы сложно ожидать, что по этим вопросам удастся достичь какого-то единого мнения, потому что Китай занимает свою позицию, и она очень сильно отличается от позиции США по тем двум вопросам, которые вы только что упомянули. Поэтому, если американцы со своей стороны об этом не говорили, если эти два вопроса не обсуждались в ходе встречи, мне было бы очень легко это понять, потому что совершенно очевидно, что прийти к согласию по этим вопросам было бы невозможно. Позиции наших двух стран были открыто обозначены уже много раз до этого.
Опять-таки, когда я читаю сообщения в американской печати, там ничего не говорится о том, что Байден пытался повлиять на Китай, меньше сотрудничать с Россией, что бы то ни было, не поставлять России, не поддерживать Россию в международных организациях. Таких сообщений я не видел. С другой стороны, когда обсуждали подготовку к этой встрече, то все время говорилось, что одной из важных, хотя и публично не объявленных целей президента Байдена на этих переговорах, было попытаться как-то отделить Китай от России. Известно ли вам, была ли такая попытка? И если была, то чем она закончилась?
Я бы, в принципе, не удивился, если бы оказалось, что США попытались как-то перетянуть Китай на свою сторону и побудить его занять антироссийскую позицию. Да, американцы, собственно говоря, и с Россией тоже пытаются делать то же самое, пытаются настроить ее против Китая. Это такой стратегический подход, стратегическая философия США. «Разделяй и властвуй». Но мне кажется, такой подход, такая теория, это все уходит корнями во времена Холодной войны. Мне кажется, что Китай и Россия, отношения между нашими двумя странами, это очень хороший пример. Пример того, что мы с вами живем в 21 веке. И в 21 веке отношения между странами должны выстраиваться именно так. Мы не дружим вместе против кого-то. Мы фактически просто соседи. Китай для России самый большой сосед, то же самое Россия самый большой сосед для Китая. И наши экономики очень удачно дополняют друг друга. И мы разделяем общие ценности, и мы вместе выступаем против американской гегемонии. Нам обоим это не нравится, что миром пытается управлять один гегемон, который хочет всеми руководить, всех учить, как им жить и так далее. Вот от этого нужно отказываться, от этого нужно уходить. Поэтому, мне кажется, у Китая и России очень много общего. Очень много того, что нас объединяет. Но еще раз, Китай много раз говорил об этом, и мне кажется, что наши российские друзья понимают это сейчас очень хорошо, что Китай не стремится к образованию какого-то союза, так как США, например, устраивают союзы с какими-то странами. Это нечто другое, это отношение другого рода. И как недавно сказал один эксперт, мне очень понравилось, он сказал, нравится нам это или нет, но весь остальной мир будет жить в тени трех больших держав. И такая ситуация продлится на протяжении долгого времени. И эти три страны — это Россия, США и Китай. Нельзя закрывать глаза на этот факт. Так что нужно учиться жить совместно.
Как вы знаете, в администрации Байдена есть большой интерес к тому, чтобы начать переговоры о стратегических наступательных вооружениях. Соответствующий договор с Россией истекает в 2026 году. И администрация администрация Байдена неоднократно обращалась к России с просьбой убедить Китай присоединиться к этим переговорам. В России обычный ответ был, что у Китая есть свои интересы, своя позиция по этому вопросу, и если Соединенные Штаты хотят участия Китая, то Соединенные Штаты имеют возможность поговорить непосредственно с китайским руководством. Было ли какое-то обращение к Китаю присоединиться к переговорам о стратегических наступательных вооружениях? И если было, то как к этому относятся в Пекине?
Мне кажется, что Китай очень четко обозначил свою позицию по данному конкретному вопросу, потому что наш ядерный арсенал, он не идет ни в какое сравнение с арсеналами США и России по состоянию на данный момент. Поэтому Китай пока что не готов к тому, чтобы садиться за стол и вместе с США обсуждать эту тему. Мне кажется, что Китай занял очень реалистичную позицию по данному вопросу. Так что, наверное, было бы неуместно, если бы США ожидали от Китая, чтобы Китай присоединился к этим переговорам или попытаться как-то на Россию повлиять, чтобы Россия затащила Китай, подключила Китай к этим переговорам. Я думаю, это преждевременно. Преждевременно было бы подключать Китай.
Большое вам спасибо за ваши мудрые слова и спасибо за ваше время. И надеемся снова скоро увидеть вас на нашей программе.
Спасибо вам, Дмитрий.
Уходим на перерыв. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра», и мы продолжаем обсуждать результаты встречи китайских и американских лидеров в Сан-Франциско. С нами сейчас из Вашингтона по скайпу Екатерина Мур, собственный корреспондент «Коммерсанта» в Соединенных Штатах. Екатерина, очень рады вас видеть, и должен добавить, что к нашему большому удовольствию вы стали регулярным участником нашей программы. Спасибо вам за это.
Благодарю вас, Дмитрий. Здравствуйте.
Я только что разговаривал с Нельсоном Вонгом, президентом Шанхайского центра стратегических и международных исследований. И он говорит, что, в общем-то, китайская реакция на встречу с Байденом была, скажем так, сдержанно положительная, без иллюзий, без конкретных достижений, но с ощущением, как любил говорить Горбачев, что процесс пошел. И что это само по себе важно, потому что, в общем-то, отношения с китайской точки зрения были близки к кризису, отсутствовали элементарные коммуникации, и было опасение, что мог быть какой-то опасный инцидент. То есть в Пекине не хлопают в ладоши, не открывают шампанское, ну, в общем, есть определенное удовлетворение. А как насчет Вашингтона?
Встреча была достаточно сдержанная, я совершенно согласна. Итоги были даже ниже ожиданий тех, кто скептически к ним относился. Особенно в свете последнего комментария Джо Байдена, который назвал Си Цзиньпиня диктатором в очередной раз. И если мы посмотрим видео, многие из вот этих вот сюжетов, видеосюжетов, переводят видео на Энтони Блинкена, который активно в течение многих месяцев занимался улучшением, нормализацией отношений с Китаем. И, конечно, для него это было такое серьезное фиаско. Видно, как он расстроился по этому поводу. Здесь стоит отметить, что, на мой взгляд, это такой серьезный провал советников Джо Байдена и группы, которая его брифинговала, потому что явно господин Байден говорил то, что он думает, импровизировал, и предугадать такой вопрос можно было бы. Ну, то есть вот, на мой взгляд, то, что было сказано в конце, оно смазало всю позитивную повестку, которая предшествовала встрече. Ну и вспомним о том, что у Китая главный аргумент, что Соединенные Штаты ограничивают развитие Китая в области высоких технологий. Вашингтон ничего на эту тему не пообещал китайскому лидеру, как бы принял это в основном к сведению. Ну, я вот думаю, что открытие военных каналов, которые были закрыты, ну, это очень такой сдержанный, скажем, такой результат этой встречи, и ожидалось от нее, конечно, гораздо больше, тем более, что Гевин Ньюсом даже Калифорнию почистил для того, чтобы принять дорогого лидера, да, а результат такой слабый.
Дэвид Ньюсом, да, губернатор, да, Калифорнии, да. Хорошо, Екатерина, да, вот перед тем, как я разговаривал с вами, я спросил про заявление Байдена по поводу диктаторов, спросил профессора Вонга. И, в общем, он как-то отреагировал очень спокойно. Ну, говорит, ну, сказал он и сказал. У нас своя, наверное, точка зрения, естественно, другая. Мы понимаем, что в Америке другая политическая фигура. И он выразил сомнение, что этот эпизод окажет существенное влияние на отношения с Соединенными Штатами. Но вот если говорить о его общем восприятии встречи, оно было такое, очень сдержанное. И ощущение, что такие серьезные противоречия и по поводу международных проблем, таких как Украина, таких как Газа, разные отношения к тому, что можно делать в Тайване. Ну и последнее, он сказал, что Соединенные Штаты посылают свои корабли, свою авиацию близко к территориальным водам Китая. И в Китае, прямо скажем, к этому не относятся с пониманием. Были ли какие-то, с точки зрения Вашингтона, какие-то подвижки в этих вопросах, и какое-то ощущение, что, ну, если не удалось договориться, то, по крайней мере, нашли, ну, какие-то общие подходы к тому, как иметь дело с растущим глобальным присутствием Соединенных Штатов так близко от Китая, с присутствием, которое в Пекине вызывает отвержение.
Есть понимание о том, что продолжаются разговоры, продолжаются дискуссии. И это, конечно, замечательно, потому что, как мы знаем, когда говорят дипломаты, пушки молчат. Но, с другой стороны, стоит помнить о том, что конфронтация с Китаем, она не началась случайно. Еще в 50-х годах были определенные планы. Да, Тайвань в этих планах имеет очень такое критически важное значение. Фактически Китай окружают союзники Соединенных Штатов. И сейчас Джо Байден де-факто формулирует новые союзы, да, формулирует повестку новых военных союзов там, с Новой Зеландией, да, с Индией, для того, чтобы противостоять росту китайского влияния. Китай, конечно, этого не может не замечать. И, конечно, Китай не обещает и какого-то потепления, но, с другой стороны, и проводит свою жесткую позицию. Поэтому единственный позитивный сдвиг, такой микросдвиг, о котором мы можем сейчас говорить, это то, что стороны продолжают разговаривать. Но ни одна из сторон, как мы видим, не смягчила свою позицию. Компромиссов не было достигнуто практически ни в одном пункте повестки этих переговоров. Поэтому, подводя итог, скажу, да, разговаривают, да, продолжается взаимодействие. Но если мы вспомним, за день до того, как произошла встреча, в Конгресс поступило исследование по поводу Китая, в котором конгрессменам утверждалось, что Китай все-таки не исключает военного столкновения и готовит своих граждан в случае, если оно произойдет, к серьезным экономическим проблемам. Но, с другой стороны, отмечу, что уже давно американские эксперты говорят, что если такое столкновение произойдет, скорее всего, Соединенные Штаты не выступят работают под напором Китая. То есть это такое общее коллегиальное мнение, что Вашингтон в таком противостоянии просто проиграет. И тут можно сказать, что сделать вывод, что, скорее всего, Китай Вашингтону нужен в этом контексте больше, чем Вашингтон Китаю.
Спасибо. Сменим тему. Вы сказали, что не возникло компромиссов между США и Китаем, но возник компромисс между республиканцами и демократами в американском Конгрессе по вопросу о бюджете. И, как я понял, договорились, в общем-то, сохранить более-менее статус-кво и вернуться к этому вопросу в январе-феврале. За одним очень важным исключением – помощь Украине, ну и помощь Израилю. Но помощь Украине – это особенно важно, потому что это не просто важный проект для администрации Байдена, это то, где они уже приняли на себя обязательства. Президент Соединенных Штатов совсем недавно говорил, что Соединенные Штаты всегда будут полностью поддерживать Украину на том уровне, на котором необходимо. Мне это заявление очень понравилось, потому что если Байден это имел в виду буквально, то он делал одновременно два заявления, что, во-первых, он бессмертен и будет постоянно оказывать помощь, соответственно, так, как он захочет. И, во-вторых, он делал заявление, что, в общем-то, его навсегда оставят во главе Соединенных Штатов, бессмертного Джо. Но это уже как бы саркастическое замечание. А вот на практике, что будет с американской помощью Украине?
Ну, если смотреть на информационное поле по поводу принятия временной резолюции, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и многие другие издания пишут о том, что сейчас речь может идти чуть ли не о похоронном звоне, цитирую американских журналистов, может идти речь о похоронном звоне украинской помощи. И если мы вспомним, Ермак даже приезжал в Вашингтон, встречался...
Глава офиса Зеленского, правильно?
Да, глава администрации встречался с представителями Госдепартамента, высокопоставленными членами администрации Байдена. И там очень была такая показательная дискуссия в Гудзонском институте, где... В принципе, даже американские эксперты говорили о том, что в Конгрессе сейчас очень такой пессимистический настрой по поводу помощи Украине. Ермак это списал, в свою очередь, на кремлевскую пропаганду. Но американские эксперты указывают на абсолютно такие банальные, скорее, причины, почему это происходит сейчас. Ну, во-первых, вспомним о том, что контрнаступление не оправдало ожиданий. Во-вторых, ожидается, что, скорее всего, будет сокращение американского ВВП, так или иначе будут определенные экономические сложности, и сейчас Соединенным Штатам необходимо думать в первую очередь о себе. Ну и тут, соответственно, вторая проблема выходит на первый план, что необходимо сокращение бюджета. И республиканцы, они считают, что да, мы можем продолжить финансирование американского правительства на прежнем уровне, но если вы хотите помогать другим странам в рамках экстренной помощи, то тогда придется сокращать финансирование американских ведомств. В данном случае там по Израилю, например, говорилось о финансировании налоговой американской, да, на что демократы пойти не могут. Любое сокращение финансирования американского правительства, социальных программ, оно может принести негативные последствия в рамках будущих в следующем году выборов. Поэтому тут такое соломоново решение было в итоге принято в рамках временной резолюции, что никому ничего не даем, но и сами себя любимых не сокращаем. Украина с 60-миллиардной помощью, которую запросил Байден, конечно, в эту прекрасную картину мира не вписывается. И тут даже сторонники Украины говорят о том, что если помощи будет предоставлена, то речь идет не о неделях, а о месяцах. А согласно заявлениям там Джека Салливана, советника по нацбезопасности Джо Байдена, или Блинкена, или того же самого Пентагона, в той самой копилке, которую уже выделил Конгресс на финансирование Украины, остался 1 миллиард из более 100 миллиардов, которые давали Соединенные Штаты Украине за прошедший год. Ну, то есть ситуация критическая, и опять-таки, как говорят высокопоставленные чиновники, Украина, конечно, может быть и выстоит, но она уже не сможет разговаривать с позицией силы, поэтому... Сложная ситуация, конечно, у украинского правительства в этом вопросе.
Спасибо большое. Но господин Ермак в числе своих прочих интересных заявлений в Вашингтоне сказал, что он объясняет членам Конгресса, что помощь Украине в национальных интересах Соединенных Штатов. Для меня это новая идея, что члены Конгресса очень нуждаются в украинских лекциях по поводу своих национальных интересов. Профессор Дугин, у вас есть вопрос, комментарий?
Нет, мне кажется, мы подходим именно в этой ситуации к перелому нашей специальной военной операции. Запад, безусловно, разочарован в том, как использовать свою военную помощь, результатов нет, начинается предвыборный цикл. И интересно было бы, как действительно ли задать вопрос нашей коллеге из Вашингтона, действительно ли Украина исчезает из повестки дня в США? Нам кажется, что да, но может быть это операция нашего взгляда. Вот как на самом деле обстоят дела?
Екатерина?
Да, вы совершенно правы. Даже если посмотреть на первые полосы американских газет или выступления, совершенно очевидно, что Украина уходит из первоочередной повестки. Если посмотрим на другое мероприятие, которое прошло чуть более недели назад, это дискуссия республиканцев в рамках дебатов, мы даже можем увидеть, что давний сторонник помощи Украине, сенатор Скотт, который снял сейчас уже свою кандидатуру с предвыборной гонки, он очень мягко выражался на тему продолжения помощи Украине. Я думаю, что это очень такая показательная вещь, потому что он сказал, что... резюмируя его высказывание, он сказал о том, что вот у нас есть первоочередные задачи, это южная граница, это помощь нашему ближайшему союзнику на Ближнем Востоке, Израилю, а с Украиной мы посмотрим, мы будем обсуждать то, каким образом тратятся бюджетные средства, мы будем обсуждать подотчетность, и лишь потом мы будем обсуждать дальнейшую помощь. И вот, пожалуй, из всех лидеров, да, общественного мнения в республиканской части электората и лидеров, которые выступают в качестве претендентов на республиканскую номинацию, мы видим абсолютный пессимизм в отношении украинской помощи. Я думаю, что сейчас господин Дугин абсолютно правильно выразил такую тенденцию, которую мы сейчас видим, на сокращение интереса к Украине, на то, чтобы удалить ее в долгий такой ящик, замять ее, да? Ведь мы вспомним, что Соединенные Штаты, они обещали поддерживать очень многие страны, да, до конца, чтобы ни. Вспомним, что произошло с Афганистаном, например, да? Позорный уход. Поэтому я думаю, что с Украиной тут может произойти та же самая история. Отказ от приоритетов и такое, знаете, уход в сторону других инициатив и других союзников.
Екатерина, огромное вам спасибо. Удачи в Вашингтоне, берегите себя. Я слышал, что Вашингтон стал опасным городом не только с точки зрения американской политики, но и с точки зрения прогулок по улицам. Так что мы за вас будем беспокоиться, но уверены, что вы справитесь с любыми вызовами. И надеюсь скоро увидеть вас снова в нашем эфире. Выходим на рекламу и вернемся буквально через несколько минут. эфире «Большая игра». Мы продолжаем обсуждать ситуацию на Украине и в мире. И со мной в студии профессор Александр Дугин, известный философ и очень интересный и влиятельный специалист в области мировой геополитики. Ну вот геополитика, вы написали даже учебник на эту тему, она предполагает какое-то определение приоритетов. И это особенно, наверное, важно для великих держав. Вот давайте послушаем, как определяет свои главные приоритеты, которые не дают ему спать, помощник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Мысли о поддержке Украины, мысли о военных и дипломатических составляющих, мысли о поддержке экономики Украины, защите ее гражданской инфраструктуры, особенно в преддверии зимы, все это не дает мне спать по ночам. Я лежу и думаю о том, как защитить энергосистему Украины, чтобы этой зимой страна не погрузилась в холод и тьму под натиском российских ракет и иранских беспилотников. Все это способствует моей бессоннице.
Ну, это вот какая-то... Какой-то эпатаж? Или это всерьез? Если это всерьез, то что это говорит о внешнеполитических приоритетах Белого дома?
Ну, на мой взгляд, это вот то, что молодежь называет троллингом. То есть, когда ты говоришь с умным видом какие-то абсурдные вещи, и задача убедить наблюдателя в том, что то ли ты серьезно это считаешь, то ли ты над ним издеваешься, чтобы он не знал, оставался в недоумении. Вот эта задача троллинга – сбить с толку в каком-то смысле. Он, с одной стороны, Салливан излагает классическую версию своей как раз геополитической линии на необходимость помогать Украине против России. И, соответственно, на том, чтобы продолжать отстаивать однополярный мир, а это уже серьезная геополитика, и любых претендентов на создание независимых суверенных полюсов, подвергать, окорачивать, устраивать им проблемы, нападать на них. Это действительно нормальная геополитика. Но поскольку, если говорить о серьезности, то за этим должны были последовать, как и следовало до этого, миллиардные военные поддержки для того, чтобы проявить это на практике и свою геополитическую теорию подкрепить конкретными действиями, что и до последнего момента Америка и блок НАТО делали, но вдруг мы видим, что просто этому человеку не спится. То есть и не спится от того, что будет холодно, и русские и ракеты, иранские беспилотники, мол, могут украинцам, которые спокойно зимой будут спать, а не гибнуть на фронтах в огромном количестве, это его волнует. То есть, а вот это уже похоже на издевательство. То есть, с одной стороны, четкая геополитическая теория, а в практической сфере нам говорится, что вот а это меня беспокоит, это у меня бессонница. На самом деле это и есть троллинг, когда берется что-то очень серьезное и с точки зрения американской модели сохранения борьбы за однополярный мир последовательно и правильно, а с другой стороны дается какое-то совершенно явно негодное или даже просто абсурдное объяснение, каким на практике образом это будет воплощаться. Типичный геополитический троллинг.
Знаете, что-то если кому-то не спится, он женат, вроде него, я слышал, все в порядке, можно с женой поговорить, таблетки есть от бессонницы. А с психологом можно поговорить, но вот выносить это всерьез, как главные приоритеты Соединенных Штатов, которые не дают спать помощнику президента по национальной безопасности, в это даже трудно поверить. Но что меня беспокоило-то больше всего, что я подумал, а что если это не троллинг, что если это правда? Что вот действительно помощник президента США, несмотря на свое блестящее образование, свою блестящую карьеру, каких только он постов не занимал в двух администрациях, а до этого был у Хиллари Клинтон в Госдепартаменте. А что, если он действительно думает на этом уровне?
Ну, мне в это как раз очень трудно поверить. Я думаю, что у него со сном все в порядке и с психологом, и с женой, и с доходами. Просто, ну, необходимо же как-то поддержать морально своих прокси-структуры и не получая настоящей поддержки, им надо послать какой-то жест доброй воли. Вот это и называется бессонница Салливана, когда ты ничего не можешь дать, и, наверное, уже и не хочешь дать, уже не дать, не, ну, передайте привет бабушке приблизительно, что такое, мы беспокоимся о ее здоровье, хотя уже даже никто не помнит, как ее зовут. Это приблизительно из этой серии. Может быть и не троллинг, но точно не бессонница.
Хорошо. А вот если не троллинг, не бессонница, то что же все-таки вот мотивирует этих людей? Я задаю вам вопрос абсолютно искренне. Я Салливана очень мало знаю, Блинкина я вообще не знаю, но я хорошо знаю людей их типа. Я с ними неоднократно сталкивался, выслушивал их речи, сидел с ними на одних заседаниях, даже с какими-то людьми лично разговаривал. Я до сих пор не понимаю, что же ими двигает. Ну вот возьмите этот кризис на Украине. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но ведь тут нельзя исключать потенциала страшной эскалации, которая привела бы всех, включая Соединенные Штаты, в настоящую бездну. И вот я пытаюсь понять, что там в Америке думают. Соединенные Штаты на Украине забыли, что будут оправдывать такой риск, такую цену. И говорят в Вашингтоне, в той же администрации, что главный долгосрочный противник Соединенных Штатов – это Китай. Если это так, то вы как геополитик объясните, как же можно для Соединенных Штатов создавать такие условия, способствовать таким условиям, которые ведут к сближению России и Китая?
Ну, вот знаете, на мой взгляд, здесь геополитика совершенно последовательная. Почему Украина? Это санитарный кордон. Об этом писал основатель геополитики Маккиндер, об этом говорил Бжезинский, Спикман. Необходимо оторвать потенциальную Россию, Россию, которая утверждает свой суверенитет, от Европы. Для этого надо создать зону конфликта между Европой и Россией. И Украина
даже если ценой этого будет сближение России с Китаем.
Это другой вопрос. В классике геополитики тот, кто управляет Восточной Европой, управляет Хартландом. Китай тогда не играл такой большой роли. И вот по классическим заветам англосаксонской атлантистской геополитики, как раз все, что делает США в Украине, это прекрасно укладывается в этот классический стандарт. Что касается Китая, это новый игрок, он никогда как самостоятельный субъект в геополитике до определенного последнего времени не фигурировал. Сейчас, как вот сказал Нельсон Ванг, действительно сложилась трехполярная система, и Китай представляет собой еще одну угрозу для этой однополярной атлантической системы. Поэтому, действуя по классической геополитике, Америка устраивает конфликт на Украине и поддерживает Украину максимально возможными средствами, идя на очень высокие, как вы справедливо заметили, риски. Это классическая геополитика, но одновременно, учитывая рост Китая, начинается торговая война, начинается проблема на Тайване, начинается, по сути дела, экономическое соперничество с Китаем, которое заставляет Байдена говорить о диктаторе. Это не ошибка, это не то, что пожилой человек просто утратил дар речи, вспомнил что-то из прошлого антикоммунистического, ничего подобного. На самом деле и Россия, и Китай, как два новых появившихся в мире самостоятельных суверенных полюса, безусловно ограничивающих всевластие западного мира и западной гегемонии, которые просто открыто и в нашем случае, и в случае Си Цзиньпиня, говорят о неприемлемости этой гегемонии. Вот с ними надо бороться одновременно. Причем Китай – это больше экономическая угроза, а мы – военно-стратегическая. С нами борются войной, с ними – экономическими договорами. То есть они вынуждены вести войну на два фронта. А сейчас еще Газа с исламским полюсом. Возникает третья линия фронта, третий полюс начинает о себе напоминать исламский. Пока в стадии подготовки, еще не такой консолидированной, безусловно, как наши два полюса. Индия через рано или поздно, безусловно, видя, как Китай и Россия проводят линию на новую многополярную модель, тоже не применет воспользоваться этим открывшимся окном возможностей. Новая геополитика многополярного мира накладывается на классическую геополитику противостояния суши и моря. Мне представляется, что вот ничего более, скажем, логичного, последовательно из того, что происходит в этих конфликтах и между нами, и Западом на Украине, и между Китаем и Америкой, и между исламским миром и Израилем и поддерживающим Западом, просто нет. Это вот прям по законам классической геополитики все происходит. А как это оформляется? Ну, наверное, вы привыкли, Дмитрий, к более высокому стилю проведения большой политики со стороны американцев. Они действительно долгое время держались на каком-то уровне. Ну, а сейчас постмодерн, поэтому один не спит, другой забывает слова, там общается с духами. И это не мешает тому, что силовые линии геополитики, по сути, развиваются в том же самом направлении. Они просто оформлены сейчас более странно и экстравагантно.
Хорошо. Ничего хорошего там, конечно, нет, но я понимаю вашу логику. Вот что я не до конца понимаю, это как иметь дело с американской и более широко западной готовностью идти на все более рискованную одностороннюю эскалацию в расчете на то, что Россия не сможет или не решится ответить. С одной стороны, это, конечно, признак признания успехов России на поле боя. Именно потому, что украинское наступление провалилось, в Вашингтоне, в Брюсселе меньше предсказывают скорую победу украинского оружия и больше думают, какие найти еще средства надавить на Россию, включая террор, включая расшатывание российской внутренней ситуации, включая последнюю, с моей точки зрения, уже совсем безответственную угрозу, что Дания будет проверять российские танкеры, и очевидно, предполагается, что если у этих танкеров не будет западной страховки, их будут останавливать, разворачивать или вообще просто захватывать. А идея западной страховки, почему это так важно? Потому что эту страховку на Западе, в Европе можно получить только если ты подписываешь обязательства не привозить нефть, которая стоит больше $60, то есть за ту цену, за тот предел, который установил Евросоюз для России, чтобы сократить российские поступления за энергию. Ну, это никакие ворота не лезет. Это пиратство. И Россия может послать свои военные корабли. И, конечно, хочется рассчитывать, что это образумило другую сторону. Но вы сами понимаете, что это не та ситуация, которую нормальные люди создают добровольно. А это то, о чем сейчас говорит Евросоюз. И вот мне хочется понять, что может и должна сделать Россия, чтобы эту тенденцию, этот аппетит к односторонней эскалации на Западе остановить?
Я думаю, что как с самого начала специальной военной операции у нас есть только одна цель и одна мера – это победа на Украине, которая всему миру докажет, что таким способом с Россией поступать нельзя. Любая попытка начать непосредственно открыть еще новый фронт в конфронтации с Западом, на мой взгляд, просто совершенно будет излишняя. Вот сейчас Запад свое внимание от Украины, безусловно, переводит. Да, он пытается нам сделать больно, да, он пытается как-то еще раз нас ужалить, но перед нами открывается горизонт, совершенно новый, впервые за все время ведения СВО, горизонт победы. Наконец-то мы начинаем представлять себе, что если эта помощь не просто исчезнет, а если она просто существенно сократится, даже в меньшее количество раз, чем сейчас идет речь, то у нас открывается совершенно уникальный шанс достичь настоящей победы и укрепить себя как самостоятельный, полноценный и суверенный полюс. Вот это, на мой взгляд, самое главное. Танкеры, экономические санкции, запреты въезжать или выезжать с нашими номерами, другие оскорбления России, волна русофобии. Мы уже это все видели. Сколько количество санкций, уже просто смеются, она за несколько тысяч перевалила. И мы выстаиваем. У нас открылось новый партнер в лице большого человечества за пределом западного мира. Ну, пусть наши танкеры ездят к другим адресатам. Точно?
Но нужно для этого танкерам выйти из Балтийского моря.
Ну, у нас хорошо, есть...
Есть, как и другие способы, моря, конечно, но это есть, было бы существенное ограничение.
Это есть... Мы, с этим мы, пожалуй, ничего не поделаем. Запад нас отрезал, и вот я думаю, надолго. И вот если мы будем ждать, вот когда же они снимут санкции, когда же они нас пустят в Европу, когда же они вернут там арестованные активы, лучше считать, что никогда. Может быть, и вернут, может быть, пустят. Но рациональнее, разумнее, просто реалистичнее считать никогда. Все. С этим мы проехали. Мы начинаем новый этап существования в мире без Запада. Что у нас осталось? Давайте посмотрим. Очень много чего осталось. Тот же Китай, Индия, Исламский мир, Африка, Латинская Америка. У нас много чего. И много морей осталось. И много транспортных коридоров осталось, которые нам никто не закрыл и закрывать не собирается, если мы будем грамотно вести свою политику. Но с Западом пора прощаться, сосредоточиться на победе и просто строить наш русский мир, который и является нашим будущим. На самом деле Запад нам делает, оказывает невероятную услугу такого рода действиями. Он нас отлучает от себя, освобождает, отзывает свой яд, убирает свое ценностное давление, чтобы он потом не пытался провести внутри страны. Если у нас будет твердое и патриотически ориентированное общество, то никакие попытки взорвать страну, совратить целое поколение просто не удастся, потому что мы будем уверены в себе, и мы победим.
Вы знаете, с провалом украинского наступления и с возможностью, что Украина потеряет американскую помощь, или что эта помощь существенно сократится, я не могу исключить, что украинское сопротивление рухнет, как пару лет назад рухнуло сопротивление американское в Афганистане. Я не могу этого исключить. С другой стороны, я как-то вот привык как историк думать, что то, что может произойти, это не то, что обязательно произойдет.
Это верно.
И поэтому как бы мой инстинкт, надейся, что враг рухнет, как карточный домик, но сам не плашай. И поэтому вот для меня найти конкретные методы, которые показали бы коллективному Западу, что их односторонняя эскалация контрпродуктивна с точки зрения самого Запада, мне кажется, что это по возможности имело бы смысл попробовать. Я понимаю, что, как все в политике, все имеет свою цену и все несет свои риски. Но вот тут, мне кажется, у нас с вами есть известное расхождение. Но у вас не будет расхождения с тем, что я сейчас процитирую, потому что это написали вы. Давайте послушаем.
Россия – это не совсем то, что было, и тем более совсем не то, что есть. Россия – это то, что будет.
Это очень важное заявление. И трудно с ним не согласиться. Но а вы знаете, что будет? И что вы считаете нужным сделать, чтобы то, что будет, стало таким, как вам хочется?
Это огромный философский разговор. Вообще, русские, с моей точки зрения, русские – это народ, который живет будущим. Он живет ожиданием чуда, он живет мечтой, он не живет коллекционированием своих воспоминаний. И поэтому даже к своему прошлому мы подчас, что нас не оправдывает, конечно, но относимся небрежно. Мы полностью обращены в будущее. Именно поэтому увлеклись коммунизмом, именно поэтому мы ждем Царства Божьего на земле. Мы очень... эсхатологический, ориентированный к будущему веку народ. И я полагаю, что в этом и есть наш смысл, и в этом наша сила. Мы не очень гордимся тем, что мы сейчас собой представляем, но мы знаем, что мы станем лучше. Мы не очень радуемся своей нынешнем положении, но мы знаем, что мы станем сильнее. И вот победа, о которой мы говорим, это, на мой взгляд, и есть то будущее, которое станет переломной точкой в нашей истории, когда мы на самом деле прекратим отступать и начнем наступать, самое главное, в духовном фронте, внутри самих себя, не только на внешней геополитической карте, но в самом обществе. Вот Гегель говорил о том, что народ – это дух, в первую очередь. И вот русский дух обращен к этой победе, обращен к этому будущему.
Спасибо. Как я говорил, я с вами во многом согласен. Не всегда и не во всем. но должен признаться, что ваш очень эрудированный, очень, если хотите, рафинированный геополитический оптимизм, который вам уникально присущ даже среди самых больших трудностей, этот оптимизм, он заражает. Спасибо вам.
Благодарю вас.
Это была «Большая игра». Встретимся уже на следующей неделе.